Сейчас приглашаю на сцену Елену Юрьевну Кноре с докладом «Тема творчества мира во время войны» в произведениях Михаила Пришвина и Даниила Андреева на материале дневников Пришвина с 1914-1945 годов и книги Даниила Андреева «Роза мира».
Хотела бы предварить несколько слов сказать о том, что действительно «Роза мира» Даниила Андреева написана в 1958 году. Вместе с тем проблематика, из которой вырастает образ государства, града, слегка церкви, раскрывается как целостная традиция, авторизованная в России в начале 20 века через рецепцию учения всеединства Владимира Соловьева в философских и литературных кругах. Образ «Розы мира» в философской концепции Даниила Андреева – образ идеального государства, где люди видят друг друга, правитель мудрый и чувствует свою сограждан, где нет отчуждения, а любовь и доверие строят отношения и связи. Вот цитата еще раз одна из «Розы мира». «А тот строй, о котором я говорю, прямо противоположен всякой иерократии. Не церковь растворяется в государстве, поглотившем ее и от ее имени господствующим, но и весь конгломерат государств и солнце России постепенно растворяется во всечеловеческом братстве. В интеррелигиозной церкви и не высшие иерархи церкви занимают кресло высших органов, законодательных, исполнительных и контролирующих, но лучшие представители всех народов, всех конфессий, всех общественных слоев, всех специальностей. Ни иерократия, ни монархия, ни олигархия, ни республика – нечто новое, качественно отличное от всего до сих пор бывшего, и это всемирное народоустройство, стремящееся к освещению, просветлению всей жизни мира. Я не знаю, как его назовут тогда, но дело не в названии, а в сути. Суть же его – труд во имя одухотворения человека, одухотворения человечества, одухотворения природы. Подобный образ мира, как цветка братства, можно увидеть и предшественника Даниила Андреева, но никак не Михаила Пришвина, воплощавшего в своем творчестве соловьевскую концепцию творчества личности и творчества как восполнения, как пути обретения видения мира в истинном свете, как и в диалоге Платона Федона, обретаемом в аскетическом пути личности. А так как Сократ перед смертью говорит своим ученикам об открытии истинной земли, как особом новом видении того же самого мира, и будете видеть небо и звезды такими, какими они есть на самом деле. Этот путь открытия мира в мире, мира как источники, да, в мире, а для мир как невидимых связей родства людей и существ, Пришвин есть цитата, революция рвет связи, это образ бунта человеческого, а мудрец шьет связи. Осмысляется Пришвином как путь невидимый град, как путь открытия завесы и обретения нового зрения родственного внимания к миру. Еще в 1914 году, перед Первой мировой войной, он рисует образ мира как чудесного христианского цветка, который вырос на нашей расфилософной и разделенной почве. Война предстоит как деление имения одного родителя, делешь имение, делешься земли, пишет Пришвин. Этому образу войны, как внутренней розни людей, Пришвин противопоставляет путь творчества мира. Каков же это путь? Он пишет в дневниках уже в годы гражданской войны, в 18-19 году, «Моя душа сложилась чашей, из нее пили и ели. Душа как жертвенная чаша, мирская чаша, и одновременно это чаша Евхаристии. Принятие мира, умоление своего «я» и победа собственного страха и возмущения, восприятие другого как брата, как другого «ты». Этот образ осмысляется как прорастание церкви цветка, когда человек, смирившись, смотрит, как другой живет. У меня как Пришвина появляется свой образ идеального брата этого мира, образ идеальной общности, как идеальных связей, о которых Пришвин говорит в годы гражданской войны. Это связи не земные, а водные. Связи земные, где частицы вытесняют друг друга, противопоставлены связям водным, где каждая капля дополняет друг другу. Этот же образ также связан у Пришвина с образом вырастающих в душах людей церкви братства, когда он пишет, что во время перемирия один другому сказал не отчужденное слово «товарищ», а теплый и родной брат. Пришвин соотносит это родившееся в душе чувство другого с образом прорастания церкви цветка. Он пишет, что эта маленькая церковь подняла головку от земли и, кажется, чуть-чуть проросла. Этот образ церкви цветка получает еще одну параллель. Цветком раскрывается чаша души, которая принимает милующим и родственным вниманием разрозненный и разделенный мир. Душа раскрывается как чаша цветка в повествовании Пришвина в эти годы. В 30-40-е годы этот образ цветка, воссоединяющий мир, появляется в поэте Женьшень и в поэме Фацелия. В поэме Фацелия появляется образ расцветающих болот. Болота, которые процвели от открытого лирическим героем зрения любви различающих. Это открытие тоже связано с прорастанием души и цветком мира. Пришвин пишет, что настоящая победа – это победа над собой, и тогда болота вокруг прорастут. То есть тот же самый мир откроется иным. В неоконченной повести «Цвет и крест», написанной в годы гражданской войны, цвет мира обретается взятием креста. «Возьми свой крест и подари любимому свет», — пишет Пришвин. «Во время внутренней смуты, возмущения происходящего молится, не забыть и не простить. Но вдруг мрачная молитва обрывается, лирический герой недоуменно спрашивает, кто враг мой, не я ли виноват во враге своем?» И открывается вновь этот мир, этот цветущий Сион. Этот образ завесы, на который начертан образ врага, у него появляется в год гражданской войны образ кровавой завесы, на которой начертан лик врага. И далее вот как раз эта молитва, в которой проявляется внутренняя жертва как образ пути снятия этой завесы, как жертва эго, которая возмущается и бунтует. У Пришвина есть образ Евгения, бунтующего Евгения, который не хочет простить. Действительно, у Пришвина отнимает имение. Это реальный факт, когда он обретает своего Хрущева, то вот большевики в последующем отбирают это обретенное наследство, о котором шла речь не как Первой мировой войны. Но уже в поздние годы это Хрущева восстанавливается, но уже в памяти писателя, как Хрущева просиял, он пишет. То есть это как бы просиявший град, но на основе того как бы тома, который был реально, но уже воссоединенный с каким-то уже другим томом и в пути самого Пришвина воссоединенный. Путь умоления «я» и выход другому, как брату, сближает Пришвина к философии христианского персонализма 20-х годов, Бахтинау, Томского, Мейера, а также русских космистов, Горского, Ситницкого, актуализующих в своих трудах учения Федорова об общем деле, восстановлении погибшего. Так как Томский говорит о пути этического совершенствования человека как пути к новому видению мира, не как двойника, вчера говорилось о зеркале, да? Когда человек реагирует на мир как на двойника, то есть воспринимает мир через свои вот эгоизм, через свои обиды, через свои возмущения. Этот образ Евгения бунтующего против происходящего революции внутри Пришвина, как его альтер-эго, обращается образом кающегося разбойника. Вот два эти образа соотнесены в его дневниках. Поэтому здесь вот это соотнесение возможно. Так как Томский говорит о пути этического совершенствования человека как пути к новому видению мира, не как двойника, а как собеседника. Он пишет, что вот эта настоящая победа человека над собой, она обращает мир. Мир обращается к нам либо как заборками, либо как алтарями. Пришвин пишет о пути творчества, как о волшебном просвечивании предмета, вещи. Когда художник касается предмета родственного внимания, все свои произведения называют точерками. Суть очерка в 1933 году, он пишет об этом, выявлять лицо предмета или вещи. В годы войны он занимается краеведением, которое осмысляется как давание имен. Давание имен, и возникает у него еще один очень интересный образ тоже, вот как бы в эту параллель церкви, цветка, мира. Образ покрывала Богородицы, которая... И напишем над всеми именами имя Богородицы. Это она пряжу для всех лисиц и куниц и приборов, которые вот открываются в этом пути различающего зрения краеведа. Краеведа в метафизическом смысле. Да, вот уже как пути, этот путь краеведа у него будет связан с образом одновременной пути инженера Алпатова. В 20-е годы появляется новый виток работы над романом «Кощеева цепь». Эта часть романа называется «Журавлиная родина», тоже неоконченное произведение, но вот он его пишет тоже как дневник. И там возникает образ инженера Алпатова. Этот инженер должен осушить болото ради того, чтобы служить человеку, чтобы был торф, который нужен людям. Но ему стоит выбор. Либо он осушает болото, тогда погибнет водоросли Колдофора, предок человека, который связывает его со всеми живыми существами в прошлом и в настоящем. Потому что водоросли — это связь с прошлым, одновременно существует здесь, сейчас. И активные действия инженера, она как бы умаляется до вот этого пассивного, как бы, вроде бы жеста отказа сужать болото. И в этом действии прорастают как бы другие как бы связи, и другое целое открывается. Вот я об этом пишу следующим образом. Это выявление природы как живого «ты», как невидимой связи себя с существами мира во времени и пространстве, проявляется в пути инженера в журавлиной родине, где инженер Алпатов отказывается осушить болото ради сиюминутного комфорта и потребности людей в торфе, так как будут нарушены другие невидимые связи космоса, связи родства, погибнет древний водоросль наш предок, плодотворец. Умаление своего активного действия, обращение движения прогресса как бы вспять, называет Пришвин особым творческим шагом, лицеродящей революции, лицеродящей, то есть революция, рождающая лица, активность которой иного рода, первое движение сердца. Эта революция, обращенная к отцам, связывает прошлое, настоящее и будущее. 23-м году Пришвин рисует символический путь творчества, как восходящие круги. Он пишет, что творчество – это путь от дома к отечеству, к творческим трудам, к воскрешению отцов, и венчает этот путь церковь, в котором священником я. А в диалоге с Александром Бурским в Сергиевом Посаде формируется его концепция искусства, которое различает в природе родственные дыны, соединяет разрушение. Вот в этих параллелях, мне кажется, важным общий путь и традиция, с одной стороны, так называемого, можно сказать, примите слово китежского текста русской культуры, начинающегося от еще как бы эпохи русского символизма, и вот здесь говорили о Клюеве, о белой обойти духа, о церкви-цветке, которая возникает вот у Пришвина как модели вот этого идеального града, и дальше продолженный творчестве Даниила Андреева. И одновременно это образ идеального государства, о котором я говорила в начале, идеальной общности, которая становится как бы таким образом символом братства людей на земле в дневниках Пришвина, уже начиная, этот образ появляется еще в дневниках Первой мировой войны, появляется также и в Гражданской войне, и становится сквозным мотивом, выявляющим его вот этот путь творческого поведения художника и одновременно путь к раскрытию вот этой вот как бы церкви, как особых отношений между людьми. Хотя какой-то метафизический образ государства специально пищу не строит, конечно. Но у него есть вот эта интенция. Интенция отношения к другому как брату, которая становится как бы итогом его внутреннего такого пути творчества себя и мира. Ну вот, я хотела покороче немножечко закончить доклад на этом. Если будет вопрос, я отвечу еще давно.
Большое спасибо, но времени не нужно.
Вот я постаралась, да.
Есть вопросы, тема природы, которая как раз звучала, да?
Здесь просто несколько сразу аспектов сложилось. Вот, дневниками Пришвина занимаюсь уже давно, поэтому ну, основной вот этот ключевой образ цветка, братства, града, церкви для меня было важно поступить именно сейчас.
Спасибо.
Здесь, естественно, возникает, вот, говоря об Андрее, вот, «Соборная душа России» прозвучала на предыдущем заседании, когда идеальная общество, соборность, тема соборности. И вот у Пришвина здесь в этой связи есть дневник, уже относящийся к 1945 году, вот, 1 вот, мая, победа в Великой Отечественной войне. И как раз он вот этот вот соборный защищает вот, все павшие. Там пасхальная служба была, и все павшие во время Великой Отечественной. Вот он воспринимает эту соборную общность, вот соединение с теми павшими, которые не дожили до победы. Это очень важно. Такое ощущение у Пришвина, наверное, было вот такое, ну, вот тема братства, и вот она относилась к Великой Отечественной непосредственно. То есть это продолжение этой темы уже, она, может быть, в 1945-м и завершалась. Так вот. То есть такая соборная общность и единение вот всего народа, то есть дух такого соборного самосознания.
Да, я хотела бы несколько слов сказать, здесь еще раз, да, подчеркнуть ее имя. Дело в том, что Первый мировой Пришвин попал корреспондентом на фронт, и он действительно находится внутри вот гуще событий. И вот тогда уже появляется образ такого сюжета опознания сущности войны, что есть война, он всегда задается вопросом. И возникает образ новое в очевидном, открытие нового в очевидном. Тогда, когда каждый из людей, он начинает вдруг проявлять вот совершенно не как бы странное поведение, то есть странный герой, герой-странники на войне, да, и образ странника-корреспондента, у него вот это все важно, вот как бы этот мотив очень важен. Так, например, доктор отказывается, доктор вот этого братства на войне, доктор отказывается раскрывать причину, раскрывать, как он опознает самострелом на реальных ранений, потому что он говорит, что «а кто я такой? Я сам не бывал на полях сражения, я вот этот страх как бы не испытывал, я буду предавать тех, кто там страх и ушел, но я выдам эту тайну только тогда, когда их не расстреляют, но просто отправят туда, откуда они ушли, сместили другие по этой причине». То есть такой вот справедливость. То есть вот новым очевидным открытие – это есть новое, но открытие – это очевидное, вернее, да, вот факт явления, вот самострел, вот реальное ранение. А новое – это то, что совершается в душе. Это вот факт прорастания как бы, этой церкви в душе, потом Пришвин говорит один другому, сказал, не товарищ, а брат. То есть вот это братство на войне, когда человек сострадает, нарушая военные как-то связи, которые являются связи родни, связи вытеснения, связи земные, как он пишет потом в «Мирской чаше», и устанавливает вот эти связи в исполнении этого невидимого братства на войне. Также у него есть образ рефлексирующий тыл, это люди в мирное время, которые думают о войне. И вот продвижение его уже как за линию фронта, он пишет как движение к братской линии. То есть у него есть такая вот такой маркер, братская линия. То есть там, где вот начинает совершенно как бы другое пространство. Прапорщик отказывается стрелять лошадь, потому что она на него посмотрела человеческими глазами. А этапный командир говорит ему, что ругает его, то есть он терпит некоторое, да, вот такое наказание, но оно для него уже важно, потому что открыла другая реальность, глаза лошади. Он кладет ее на телегу, несколько дней везет, потом выхаживает 3 дня, она умирает, но пишет в конце этой новеллы, что это его, один из фрагментов его дневника военного корреспондента. Он пишет, что главное воспоминание о войне – это вот эта лошадь. И в обычной жизни прапорщик был бухгалтером. То есть из мира числа. И вот здесь вот этот мир имени, появление имени живого ты, то, что вот открывается в человеке. И, соответственно, вот эта линия, когда он уже в 45-м году, во время этой войны, он уже не ходил непосредственно, но все интенции, сформированные мотивы, как восприятие войны, еще в Первой мировой, через гражданскую, но в Первой мировой непосредственно, что гражданскую войну все-таки это образ лекции мирного человека, который занимался краеведением, а в Первой мировой он попал внутрь событий. Но, тем не менее, вот эти все как бы линии, они, естественно, там раскрываются и находят свое как бы продолжение. Да. Да, если
ответить,
то хорошо.
Да, пожалуйста. А затем, Виктор Романов, вам есть пожелание или хотение?
Я считаю, что очень глубокая тема, и она свежая, нетривиальная, Пришвина Андреева. Но коли мы начали говорить о Пришвине, то надо вспомнить еще и Дружинина, правильно, да? А там, где Дружинин Павел Флоренский, вообще идея небесного града в русской культуре, а вас это как-то просто напишите, не вытаскивайте, это понятно, это хорошо. Вы знаете, книжка у нас недавно вышла, «Книга Стамограда», замечательная книга. И, конечно, «Чаяние Китежа» у Клюева. Вот чтобы это все вместе как-то свели. Понимаете, да? Вы знаете большую тему. И вот конвергенция движения Андреева «Рози мира» и русской культуры, которая движется к «Книге Стамограда». Очень много унисонов. Это интересно. И потом как-то вас тут война засвещала. Тоже очень интересно. Война как деструкция. Я сразу вспомнил гениальную статью Эрна. Помните? Круп и Кант. Читали такую статью у Эрна?
Да.
Это великая статья. Это же предчувствие великих катастроф. Руанский собор рушится. Это все Данил Андреевич знал, и он как-то это себе приложил. То есть у нас такое пожелание. Расширить контекст этой темы. И будет все здорово.
Действительно, я сейчас включаю эту тему, как бы, у меня есть работа, когда и вот в целях таких ближайших, это именно вот диссертации, которые соотносятся как бы, вот эти вот образы и пути невидимому граду, так называемые китежские тексты русской культуры, вот, начиная от начала века к 20-м годам. И вот недавно я выступала на конференции, посвященной Платону, в Дом музея Дурылина как раз. Да. И вот,
Платон уже здесь.
Да, Платона, да, Платона, то есть вот этот мотив, о котором я говорила, Сократа, открывающего истинную землю, как вот такая некая соловьевская рецепция Платона. И вот здесь дальше уже раскрываются вот эти вот общества Владимира Соловьева в начале века, когда вот оттуда исходят все эти...
И Платона, и Платонов тоже.
Да, и Платонов тоже, Платонов там уже дальше 20-й век. Да. Спасибо большое, да, действительно, просто у меня еще не готова статья о Пришвине Дурылине, я как раз ее вот дорабатываю, не хотела включать еще вот...
Еще Пришвин. Да. Я очень его люблю и знаю хорошо, да? Пришвин и под стихиаре Андреева, очень мало стихиаре говорят, а Пришвин как раз эти стихиаре чувствовал, понимаете?
Спасибо.
Вот это связать.
Спасибо стихиаре, да, спасибо, да.
Это не мешало ему охотиться.
Да, вот это странно, что как Андреев ненавидел убийство животных, я Пришвина обожаю, не могу понять, почему он был охотником. Не могу.
Наследие 19.
Понимаете, у меня это вот такое внутри боль какая-то за Пришвина.
А Николай II какой был охотник?
Ну, я понимаю. Вот это странно, понимаете.